прерывает цель.
Это естественное прерывание.
Вот ответ. А бывает и так, а бывает и так. Вот теперь я слушаю, теперь слушайте, пожалуйста. Например, различаются 5 разновидностей перерыва, то есть полного прекращения сознания. Излагаю по буддийской тибетской школе Джананда, вот. Ну так, во-первых, это сон.
Обычный сон.
Именно обычный сон. Не глубокий йогический сон. Обычный наш с вами сон. Это перерыв сознания. Это перерыв сознания, который берет, скажем, как мы с вами знаем, от одного мгновения до... Ну, как теперь считается, до 20-25 минут. Хотя сейчас уже это нам кажется, что мы сон. Мы прособрались. В общем, так, это первое сон. Теперь второе, это неинтересно. Это любой внешний физический перерыв. А греют кого-нибудь по голове лопатой там. Саперской лопатой, желательно. Он потеряет сознание. Это перерыв сознания. Не так ли? Да. Потом, пока его там будут приводить в чувство, там зашивать, там швы накладывать, да, вот. Придет в себя, хотя если не умрет, да. Третий. Перерыв сознания. Это на этом Джанамба категорически настаивает. Это оргазм в половом акте. Момент оргазма. Обычно не превышающий, так говорят, так вообще говорят, якобы якобы по показаниям энцефалографов, не превышающий 1.5-2, как максимум 2 секунд. Так? Полный перерыв, но короткий. Крайне короткий. Значит, что бы насчитали? Значит, первое сон, второе лопата, если третье оргазм. Так, четвертое.
Вы
чихаете,
это тоже
перерыв? Нет, вы знаете.
Ну, это сердце остановит.
Ну, это сердце, пожалуйста. Вот. Вы можете думать, с остановленным сердцем. На какое-то время. Теперь дальше. Но самое главное. Мы сколько? 3 уже было, да? 4-й перерыв. Потоки сознания внутри данного рождения, я подчеркиваю. Погружение в трансцендентальное йогическое состояние. Это искусственно. Это вам никто, природа вам это не приготовила. Бывают случаи естественной, спонтанной йоги. Но они чрезвычайно редки. Ну, и бывают. Вообще это, скажем, есть такое самапати, состояние трансцендентального сосредоточения сознания, которое может в зависимости от квалификации йога продолжаться от 1 секунды до 14 часов. На то же я должен быть такой сверхклассный. И, наконец, такой. Что? Непосредственно предшествующее моменту смерти.
Нельзя ли считать, что вот эти все прерывания были тоже смертью?
Вот вы знаете, это метафора, да? Это метафора. Многие называли те, которые ищут, в особе, вот скажем, один из самых замечательных писателей, я говорю, любимых, я пристрастен, Марсель Пруст, называл оргазм маленькой смертью. Очень многие йогические школы считают полное йогическое погружение смертью. Теперь дальше. Что является... А дальше, так, человек из них выходит, если это не смерть, и остается в этом рождении, да? То есть, казалось бы, какое-то значение имеет для сантаны, для индивидуального потока сознания. Сейчас я вам объясню. Что интересно, я излагаю буддийскую догматику на этот счет. Умоляю вас, дамы и господа, помните все время, я вам излагаю буддизм как, в общем, плохой ученик, ну, средний ученик. Я не излагаю вам при этом свою философию, которая при всей подверженности буддийскому влиянию остается моей, потому что не могут великие мастера буддизма нести ответственность за все закруты, которые мои. Вот, это было бы непорядочно. Теперь слушайте, а что здесь жутко интересно? Сколько бы, запомните, сколько бы ни продолжалось состояние перерыва или промежуточное состояние, о чем бы вы в нем не думали, если что-то проникает в это состояние? Нет, давай так, думаем. Забываем. Все, что случается в этих состояниях, обладает нулевой кармой. Скажем, если у вас нет, кого-то убиваете, да? Вас нет. Это нулевая карма. Что? У вас бывает, у вас нет дурные мысли? У меня бывает. Что и все.
Неужели он карма?
Нет. Простите за спортивный термин, не засчитывается. То есть почему? Да, простите. Почему? В промежуточных состояниях сознания и мысль переживающего промежуточные состояния есть, но деэнергетизировано, не обладает энергией, что мы еще об этом не говорили. Но дело в том, что в буддийской дармаваде, кроме всех характеристик, о которых мы говорили, прибавляется еще характеристика энергии. Мысль может обладать тем или иным содержанием. Я могу думать о ящерице, о скале, о нирване. Но кроме того, я могу думать энергетично. Энергия включает в себя что? Как? Потенцию, манифестации. Я могу изложить это другому. Так и какую-то внутреннюю энергию, которой некоторые мысли обладают в большей степени, а некоторые меньше. Так вот, промежуточных состояний. Эта энергия, как говорит величайший буддийский философ Асанга, создатель концепции Виджнанавада, существует в виде какого-то фона, какого-то слабого энергетического фона. Есть энергия, но она слабая. Она чрезвычайно слабая. И это связано с тем, что эта энергия не переходит из-за своей слабости, приглушенности. не переходит, не дает кармического эффекта. Вы можете быть садистом, мерзавцем во сне, а утром проснуться и думать, какая же я все-таки сволочь. Вот. Или я всегда думал, что я такая сволочь есть. Забывая, что при всей риторике и эстетике вашего отношения все в порядке кармы. Что?
Можно вопрос?
Да. То есть не дает кармических последствий на другом рождении, на другой мысли, в другом рождении. Более или менее понятно, да?
Есть какая-то гипотеза в особом состоянии, которое называется осознанное сновидение.
О, да, Lucid Dreams, это я когда-то прочел даже литературу. Это жутко интересно. Это жутко интересно. По-английски называется Lucid Dreams. Ими занимались, стали заниматься совершенно одновременно американцы и норвежцы. В основном на базе йогической практики свапнадхьяна, то есть йоги сна. Йоги сна. И, безусловно, это очень интересно. А потом пригласили психофизиологов, вот, и те выстроили свою, ну это уже сейчас давно учено, переизучено, особую альфа-линию для Lucid Dreams. Вот. Вы понимаете, что такое Lucid Dreams? Это сны, когда спящий, то есть видящий сны, сохраняет мысль о том, что он спит и видит сны. И что все это сон. Я не знаю, как у вас. У меня это, может быть, бывает раз-два в год. Чрезвычайно редко. А как у вас, честно?
Да,
что?
Сейчас.
Я знаю, был даже один немецкий психолог, Курт Левин, который утверждал, что можно разделить людей на тех, которые видят и не видят Lucid Dreams. Вот. Это очень, это вообще само по себе для изучения состояния сознания этой тех. Ну, вот, и целая буддийская школа занималась исследованием этого вопроса. Вы, наверное, читали брошюру, очень плохая, была потом издана одним японцем. Вот. Но тем не менее, оказалось, что эти промежуточные состояния чрезвычайно важны для сознания человека. Вот эти шесть промежуточных состояний.
Шесть?
Да. Нет, только не говорил. Значит, физические травмы, приводящие к бессознательному состоянию. Раз, сон. Два, оргазм в половом акте. Три, искусственное достижение бессознательности в йоге в трансцендентальной. Четыре, смерть. Пять, или мгновение подводящей к смерти. Так?
Человек, который вводится в состояние транса посредством гипноза или каких-то физических препаратов, это физический перерыв или не перерыв?
Нет, это то же самое. Там в культурном обществе дают психотропные таблетки. В некультурном тот же эффект достигается саперской лопаткой.
А про Lucid Dreams все-таки там это одно из состояний или нет?
Это Lucid Dreams, это разновидность Dreams.
Это просто там не действует карма.
Конечно. Не бойтесь. Вот тут, понимаете, замечательный психолог, вы о нем слышали. Очень ненаучный, но безумно талантливый. А знаете, иногда талант стоит науки, да? Карл Густав Юнг, он он не захотел придавать особое значение lucid dreams, хотя исследователь снов был совершенно гениальный. Несопоставимо интереснее, чем у этого шарлатана Фрейда. Вот. Кстати, они на этом и поссорились. Вот. Совершенно гениальный психоаналитический анализ снов, но он не выделял lucid dreams. Хотя я недавно прочел его отчеты, которые он утром писал, и в основном это у него были lucid dreams. В основном. Ну вот как у всех, может быть, очень талантливых людей, одним из которых я, к моему глубокому сожалению, не являюсь. У меня почти не бывает lucid dreams. Я с большим сожалением с вами расстаюсь. Я сегодня не могу с вами разговаривать. Вот. Мне придется от вас уехать. И благодаря этому идиотизму с выходными днями. Вот. Увижу вас. Я вас очень прошу, внимательно прочтите снова первую и четвертую, первый, четвертый и пятый семинары. Все же это безумно легко. И если у вас найдется время, а я абсолютно убежден в том, что времени у вас гораздо больше, чем надо. Вот. Чем вам надо? Вот. А вот у меня его просто позарез. Если найдется время, прочтите перевод на русский язык Эдварда Кодзе, его маленькой книжки о буддизме, потому что очень толково, кратко, но толково. Но главное, берегитесь всего этого мистического бреда. Буду счастлив вас видеть в понедельник. Миша, я вынужден... Что-то непонятно, любое слово. А прервать меня, что это такое?
Можно вопрос?
Так, у нас еще есть 2 минуты до начала, да?
Титул Будды, так же, как и у Кришны, насколько я знаю, Бхагаван.
Да.
То есть Бхаг – это Господь, Бхагаван – это превосходная степень.
Бхаг – это Господь, а русское слово – Бог. Да. Это тот же корень. Так.
Вот, могли бы немножко пояснить вот, Бхагаван?
Вот, пожалуйста.
Превзошедший Бога?
Что?
Превзошедший Бога?
Нет, нет. Бхагаван – это... Сейчас я вам это объясню, что это слово привлекало неоднократно внимание многих санскритологов. Кстати, это очень интересно, что в порядке уже индоевропейской этимологии бхаг находит в себе соответствие косвенно, я думаю, не только в русском слове. Бог, а в каком русском слове? И не только в русском, а и в других славянских. Не только в слове Бог, но и в слове Бог. Бог. А почему? Это же безумно интересная отрасль лингвистики. Этимология, на которой сошел с ума не один талантливый лингвист, а много. Почему Бог? Как самая хорошая и вкусная часть жертвенного животного. Буквально Бхагаван означает получающий часть. Получающий часть жертвы. Кто получал в Греции часть? Бог быка.
вот такими ножами отрезали. Читайте, читайте лучше даже всего не рядово, а одессей, вырезали самые куски, да? И прежде чем вы, милый Миша, умирая от голода, отправляли первый кусок этого божественного бычатина, да? В рот вы должны были лучинку бросить в огонь для Зевса. Так ведь, да? И вот, Бхагаван, я отвечаю на ваш вопрос. Это не титул, это эпитет Бога, которому приносят жертву. Которому приносят Бог. Как самое лучшее.
Можно?
Да.
Вы ни разу не говорили о жертве.
Ну, вы знаете, просто потому что... потому что... я вас хочу ввести в буддийскую философию, а не в религию буддизма.
Нет, нет, вот, а принцип жертвы?
Принцип жертвы – это принцип любой религии.
Это религиозный
принцип. Вы религиозный, хотя мы с вами не занимались религиеведением. Вот, и поэтому это вот, возвращаясь к сказанному, вижу, жертва – это одна из важнейших. Жертва не как абстрактный эпитет. Боги не кормятся вашими моральными, вашей морально-эмоциональной жертвенностью. Жертва – это одна из важнейших онтологий науки о религиях и религии ведения. Вот. И... да.
А разве то сознание, которое выходит наоборот, назад, из нирваны,
да,
оно не производит жертву по сравнению с пребыванием в нирване?
Знаете, моя дорогая, простите мне быть начальчиком. Из текстов это не следует.
Мы не знаем ничего.
Мы вот о таком повороте, чисто философском, или даже точнее феноменологическом, при нашем исследовании понятия нирвана ничего не знаем. Это безусловно, безусловно, понятие жертвы в буддийской религии было, а в позднейшем тантрическом, в особенности тибетском буддизме, это понятие имело очень большое значение. Имело очень большое значение и религиозное, и в своей сложнейшей, до которой мы не дойдем, в этих наших занятиях философской интерпретации. Начинаем. Итак, я быстро, вот, как бы даю последнюю выжимку, возвращая вас к каким-то исходным категориям в наших рассуждениях. И опять же, имея в виду, что вы просто уже надоело вам читать наизусть, запомнили вот эти пять занятий, которые очень важны, которые у вас на руках отпечатаны. Но, значит, итак, мы исходим из того, что существует, три фундаментальных положения относительно Вселенной, любой микровселенной, макровселенной. Вот. А именно все, что есть, или в буддийской терминологии все дхармы, все, что есть, во-первых, имеет первая примета, это не вечно, это непрерывно меняется. вот на санскрите анидья. Во-вторых, все, что есть, что бы ни было, оно не есть я. Ищите миллиарды миллиардов предметов Вселенной. Среди них я вы не обнаружите. Второе, это не я. И третье, все, что изменяется, и все, что не я, страдает. Духа страдания, о котором мы говорили все, да, уже надоело, да? И, наконец, все, что отмечено этими тремя метами на санскрите лакшана. Мета – страдание, мета – отмечено, мета – не вечность и мета – не я. Все это находится в двух в одном из двух универсальных состояний. Каких? Либо возникает, либо прекращается. Либо возникает, либо не возникает. Вот. И, наконец, что все возникновения происходят в порядке, взаимообусловленности, который в нашем четвертом занятии фигурирует как взаимообусловленное возникновение. И, наконец, как предел обобщения, значит так, ничего не есть, все возникает. Все мысли, все сознания, все состояния сознания, они не есть, они возникают. Или давайте так, упростим. Любое сознание возникает. Ну, или там не возникает, да, но прикажите. Но, и вот здесь, это вот тот ход, который был отчасти сделан уже в буддийской школе Сарвастивада где-нибудь во втором, может быть, третьем веке нашей эры. Значит, да, с одной стороны, любое сознание возникает, но с другой стороны, все, что возникает, это сознание. Все, что возникает и прекращается, это сознание и вообще закон взаимообусловленного возникновения. Это закон о сознании. И как мы уже с вами говорили, хотя буддийское определение сознания, мы все-таки сейчас с вами работаем в русском языке, и я употребляю здесь слово «сознание» в порядке его, следуя здесь Людвигу Витгенштейну, в порядке его бытового словоупотребления. А, дамы и господа, ведь если убрать из сознания всю ерунду, что почти невозможно, потому что это вы уже тогда почти Буддой будете. Вы знаете, когда, скажем, вы читаете Буддагошу, значит, первое, убери из сознания всю ерунду и иди по пути. А на самом деле, если вы убрали из сознания всю ерунду, так это уже просто такой кусок пути пройдет. Хотя, так сказать, мы перейдем сегодня к другим вещам, к сожалению, гораздо более сложным. Вот. Вообще не люблю сложных вещей, не люблю простых. Я люблю выходить, так сказать, в какую-то промежуточную сферу, где это противопоставление, это так называемая оппозиция, теряет свою действительность. Итак, снова. Становление, как и прекращение, это термин сознания. И тут я возвращаюсь на мгновение к одному из вот этих трех, к одной из этих трех фундаментальных примет. К страданию, кстати, вот почему примета или знак? Мне больше нравится русское слово «примета» или «мета». Это же понятно, да? Подошел так, отметил. Знаете, что очень интересно? Откуда это слово возникло в культуре, как вам кажется? Опять чуть-чуть лингвистики. Что прежде всего метилось? А?
Скот.
Скот. Скот. Причем скот метился как по принадлежности. Чей бык, там чья корова, так уже и по каким-то особенностям групповым или индивидуальным быков или коров для продажи. Поэтому вот мета здесь, и вот как бы, а все миллиарды, миллиардов существ, о существах мы говорили, о сатвах, индивидуальных сознаний, да и любых вещей, они уже как бы онтологически, уже, а что значит здесь онтологически, Миша, вот это... Мало есть терминов философских, которые периодически подвергались бы столь сильной фальсификации, как термин онтология и онтологический. Так, но вообще, вам понятно понятие онтологии? Миша. Объясните в двух словах, но в трех.
Онтологически, я думаю, что по происхождению, мне кажется, изначально по происхождению.
По этимологии греческой.
Да. Да. Это то же самое, что этимология.
По этимологии. От онтос быть. Так, бытие. То есть к моменту начала разговора, а не начала мира, заметьте, мы вот считаем, что нечто уже есть. Это и есть онтологизм. Термин этот философию, это древнейшее слово греческое, было введено в философию. Очень поздно, да и вообще большинство философских терминов, о которых мы думаем, да это вообще существовало там от Адама или уже во всяком случае от Ноя, вот, они были введены в философский обиход самое раннее в 17-м. Обычно в 18 веке. Имейте это в виду. И здесь огромную роль какой философ сыграл? Во введении, в формировании того философского лексикона, которым мы пользуемся.
Хайдеггер.
Господь с вами! Нет, гораздо раньше, конечно. Нет,
Лейбниц. Это был бы такой совершенно удивительный философ. Вот. Но философ, там, математик, все что угодно.
Лейбниц, вы понимаете, это вот, он был один из двух или трех личностей. Я именно говорю личности. Заметьте, это я не просто так. Личности. Одна из тех двух-трех личностей, когда вот сейчас уже, когда есть уже давно изучен, переизучен архив Лейбница. Вот два были таких, и такой был гениальный математик, вы слышали, наверное, да? Кстати, и член Российской Академии Наук. О ком я говорю? А, нет, Эйлер. Эйлер. Вот о нем Эйлер говорит, что для того, чтобы переписать от руки все написанное ими, человеку потребовалось бы прожить около 70 лет, работая по 10-12 часов в день. Это была какая-то полная фантастика. То есть жизнь этих людей была соединена мысль с рукой. Они написали десятки тысяч рукой, дамы и господа. Без всяких этих вшивых компьютеров, вот, простите меня, я очень узок, я вообще омерзительный идиосинкратический консерватор. Вот. Но для меня, в частности, я там не то что не тянусь, вот, я могу писать только рукой, потому что буквально с детства. Ну, когда я стал заниматься языками, я запоминал только, если я писал. А часто я думал только, когда я писал. Именно рукой. И здесь не работало не только... Я не мог пользоваться пишущей машинкой. У меня пропадал этот сложный контур экспозиции мысли, который порождался рукой. Ну, уже там о компьютере говорить нечего, это жена все делает, вот. И более того, заметьте, я справлялся, но тоже с некоторым трудом, с диктовкой. Я люблю сам писать, поэтому я очень хорошо понимаю Лейбница, Эйлера, Спинозу и Декарта. Так, и вот переходим сейчас к последнему моменту на ходу, о котором я сегодня хотел говорить на первом часе. На первом часе. Итак, вот что мы уже запомнили до конца наших дней? Понимаете? Вот эти категории пути, категория срединности, категория ария благородства, категория сознания, категория меты, страдания, обусловленность. По существу в буддизме происходил процесс. Кстати, процесс, как я вам уже говорил 10 раз, только устный. Никто не писал тогда. Писать стали позже. Был процесс создания философского языка. Они его сделали.
Более того, они его сделали заново. И хотя в понятийной и лингвистической основой оставался санскрит, как у нас оставался что? Древнегреческий и латынь. Тут прямая параллель. Даже неинтересно ее обсуждать. То есть в той мере, в какой наше философское мышление, я цитирую Хайдеггера, но он, ладно, это вовсе не значит, кстати, что я с ним согласен. Вот. Я с ним согласен. Как наше философское мышление могло конституироваться только в процессе философского освоения древнегреческих слов. Он был совершенно прав. Таким же образом в буддизме философская апроприация процесса мысли происходила на базе ведийского, потом начавшегося классического санскрита. Параллель здесь элементарная. Уже были вот эти слова. А почему? Простите. В Древней Индии, конечно, санскрит появился как язык феноменально развитой жреческой религии. Что значит жреческая религия? Помните, любая фраза должна иметь точный смысл. Это религия, в фокусе которой находилось жертвоприношение. И любое мышление внутри которой было в первую очередь мышлением о истолковании, интерпретации жертвоприношения. И заметьте, чтобы это вас не смущало в дальнейшем, я вот опять снова решаю не оставлять ни одного лингвистического камня неперевернутого. Именно жертвоприношение, которое в ведийской религии, ну вот, пожалуйста, только никогда не жалуйтесь на отсутствие литературы. Его вообще нет. Литературы слишком много, милый. Вот нашего желания и умения читать слишком мало. Переведены на русский язык огромные куски, это практически вообще половина священного ведийского комплекса уже переведено замечательным санскритологом московским Татьяной Яковлевной Елизаренко. Вот, так что, пожалуйста, читайте. Так вот, вы сразу же увидите, что главным в этом религиозном мышлении был не Бог, которому приносилась жертва, а что? Процесс жертвы, объект жертвы, как это делалось, и сам жертвователь Брахман. И была разработана феноменально детализированная жреческая терминология, чтобы дать вам какое-то представление. Вот. Я понимаю, что я сейчас отвлекаюсь и занимаюсь таким, мягко выражаясь, индологическим просветительством. Чтобы вы поняли, что вот это феномен, знаете, так, сейчас я вам приведу к примеру, да? Допустим, возьмем вместо древнеиндийского жреца
возьмем водителя автомашины, профессионала, да? Вот. Не того, который покупает автомашины и ездит на них, а того, для которого это профессия. Равным образом древней Индии, не того, кто приходит, заказывает жертву, а того, кто ее совершает, брахмана, да? Так вот, минимум операций, которые производит шофер современной автомашины, минимум операций, как было давно подсчитано, это примерно 260. Так? Минимум терминов это примерно 40 технических терминов, обозначающих операции и объекты технические. Значит так, договорились, 160-40. Теперь, каждый ведийский жрец, совершающий жертву, он ее совершал каждый день. Был примерно 1400. А минимум используемых терминов был 280. Понимаете? И чем тут нужно было в основном работать? Головой, дамы и господа. И какой психологический процесс должен уже быть реализован? Память. Потому что каждый жрец, совершая элементарно жреческое действие, там молитва Индри, так, разжигание огня, это там служка разжигал, да, там бросал масло, да, лепешки жертвенные. Вот. Слышали о таких? Да. Лепешки жертвенные, которые, по мнению замечательного ученого Владимира Николаевича Топорова, сохранились в нетронутости в ранних жертвоприношениях на юге и юго-востоке славянства. Клетки, слушай, это очень интересно. Он проследил буквально к индоиранской жертве, к индоиранскому древнейшему жертвоприношению, да? Значит, казалось бы, чего такого, да? Приходит жрец, да? Это, кстати, я сейчас говорю о тех жертвоприношениях, которые совершались уже не по заказу, вы понимаете, да? И вот тут очень интересное разделение. Вот заметьте. Жертва делилась, как бы, были три разновидности жертвоприношений. Жертвоприношение по заказу, да? Я, допустим, вот, прихожу и говорю, мне сегодня нужно совершить жертву огней, но огнет само собой, да? Если вообще не будете совершать жертву, все вы вместе со всей Индией этим идиотским миром в тартарары провалите. Да. Вот это всегда. А кроме того, кто-то приходит и говорит, а я жениться собираюсь, да? Но бывают же такие сумасшедшие, и были всегда. Так. А это особое жертвоприношение 16 богам. Вот. А там кто-то говорит, какие-то слухи ходят. Слухи же всегда ходили, да? Что вроде в период муссонов будут страшные разливы. Как бы вообще с этим делом справиться? Или кто-то приходит и говорит, а наш раджа, царек ссорится с соседями, дело пахнет войной, да? Ну, опять, ну, тот же бред, да, что и сегодня, да, и вообще неинтересно об этом говорить, да. Тут же сыграл еще одно особое жертвоприношение. Понятно, как жили, да? И это кроме великих, кроме жертвоприношений, которые должны были совершаться каждый день. Смотрите, утренняя молитва солнца. И вот тут очень интересный момент. На этом я закончу. Я решил позволить себе в этом курсе не более 5-6 индологических отступлений. Но опять же.
Можно вопрос?
Да.
Они как-то проверяли качество этих жертвоприношений? То есть, условно говоря, если один менее удачно в итоге приносил результат, то его убирали, зарицали его, или как?
Вы знаете, на это я отвечаю опять. Цитирую один из ведийских комментаторских текстов. Заметьте, это была удивительная цивилизация. Главное было не выполнение цели, а качество процесса. Понятно?
А кто мог это ценить, кроме самого Брахмана, самого продвинутого из тех, кто совершал церемонию?
Вот на это я вам отвечаю. Брахман был не один. Понимаете, дамы и господа, вот наши прагматические оценки, они неприменимы, потому что там был другой религиозный язык, совершенно другой семантикой, и, говоря уже по Витгенштейну, другим логическим содержанием. Язык, в котором все, что входило в жертвоприношение, было сакральным действием. Это очень трудно понять. И тут я просто опять же цитирую того же Витгенштейна. Так не думайте, что я витгенштейнианец. Нет. Да я, в общем, как бы никак ему не следую. Но крыть нечем, победителей не судят. Был настоящий философ. Так же, как уж совсем, черт знает, что с моей точки зрения писал, камлал, как шаман иногда, Хайдеггер, да? Такую, казалось бы, иногда ерунду писал. А при этом что? Настоящий был философ. Вам это понятно? Понятно, да? А вот все укрыть нечем.
А можно я спрошу?
Кто-то? Да.
Вы знаете, я читал по Аверинцам, что и у греков не было. Они дурной тон – это писать. Вот греки тоже говорили в основном. Это устное было.
Вы знаете, что самое интересное, грубо говоря сейчас, мы говорим об одном и том же времени. У греков и у древних. Но у индийцев...
А Хайдеггер все время читал греков.
Вот,
каждый день читал греков.
Ну, конечно, но нет. Но Хайдеггер был... Вы знаете, вот кстати, вот наш... Простите, ваше имя, отчество?
Юрий, можно просто?
Да. Mm-hmm. Нет, я не могу вас называть.
Иванович.
Юрий Иванович. Вы поймите, о чем мы сейчас говорим, о чем говорите вы. Речь идет... о процессе, о том, как этот процесс конституировался в сознании, как говорение. И без этого говорения невозможно была древнеиндийская жреческая религия и древнегреческая жреческая религия. И когда вот я снова отвечаю вам, дорогой мой, а что, если ничего не получалось? А я вам на это отвечаю. Это не имело ни малейшего значения. Почему? Потому что ни та, ни другая религия не были построены по телеологическому принципу. Главное в религии, вот так. Более того,
И древние буддисты говорили, да, путь-то куда, Падха, да, восьмеричный, благородный, срединный путь. Казалось бы, от нашего, вот моего, там вашего, простите, а вдруг опять, не знаю, вдруг кто-то из вас совсем не такой, он там уже, да, но это путь от нашего вульгарного состояния к нирване. И вот тогда вы сказали, а какой же это, вот, значит, вы там просто терпите поражение, не до какого, вот дошли ли вы до нирваны, да, и в древней индийской религии, а что же, уговорили ли вы бога Индру или Варуну, что родился ли в результате сын, которого просили? О, это очень сложно, потому что это было не главным. Главное было сделать, совершить этот процесс. Это понятно, да? И поэтому, хотя каждое утро обращались с молением к великому богу солнцу Сурье, без которого Гингаятри, без которого вообще жить-то было нельзя, вот, чтобы он светил. И это очень быстро нашло свое переосмысление в чем. Чтоб не только ты от него зависел, но и он. Не поможешься, а то его нет вообще. В этом и смысл жреческой религии. Да?
Опять же, вот у меня слишком логический, видимо, подход. Но ведь в Индии было много жрецов, так ведь? Вот. Одним больше, одним меньше. Почему бы нам вот не сэкономить и положиться на других? Вот пускай рядом, соседние селения, пускай вот они молятся.
Вы знаете, дело в том, что Индия была, и я думаю, это было одним из залогов феноменального интеллектуального развития древней Индии. Да, почему бы там какому-то одному брахману не молиться сразу за 5 деревень, да? Дело в том, что религиозное действие, оно может быть индивидуальным или коллективным, но оно преобладает, в нем преобладает идея ритуального порядка, который является совершенно самодостаточным. Ритуального порядка, который назывался словом, вы его быстро запомните, почти таким же, как русское заимствованное из латыни, из французского, там ритуал, и английского это right, rita. Это слово из ведийского санскрита. Это ритуальный порядок. Что значит rita? Это мир, в котором есть ритуал. А есть другой мир, в котором ритуала нет. Это мир совершенно такой абсолютного хаоса и энтропии. Или, если говорить антропологически, это мир непроходимой дикости и непроходимого варварства. Заметьте, что первое значение слова «ария», «ария», было вовсе не связано ни с цветом кожи, ни даже с языком. Оно было связано и в древнейшем Иране, и в древнейшей Средней Азии. Ария – это человек, соблюдающий ритуал. А анария или млеча, анария неблагородный, или младча, варвар, да, греческое варвары, да? Это те, кто не в ритуале. Это очень важный момент. И это понятие ритуала, рита, было связано с понятием света и благоденствия, с понятием солнца, солнца ясности и осмысленности жизни. Это понятно. Я вам говорю сейчас не про буддизм. При этом, это я снова вам отвечаю, дорогой мой, фокус всегда делался на индивидуального исполнителя. Если были ритуалы, которые включали в себя сотни брахманов. Были гигантские ритуалы. Но в нормальной жизни, а само понятие «нормальной» значит в ведийском санскрите «ритуализированный». А другая жизнь ненормальная, которую очень часто называли «жизнью рыб». Вот как рыбы, посмотрите. А вот это так, это без ритуала. Причем каждый индивидуальный исполнитель ритуала, исполняя даже простейший ритуал, гимн Индри на 8 строк, обязательно, гимн обязательно, он его пел, там бросал комочки масла, лил сому. Он был действителен только, когда совершалось одновременно три действия. Каких три? Физическое, так? Бросать масло и слить сому. Очень сложно, я вам сказал. Терминология количества действий. Вот, физическое. Второе. Языковое. При этом вы пели гимны и молитвы. А третье, что все это должно было повторяться в вашем мышлении. Это все синхронно. Это целиком соответствует, хотя ни черта он об этом не знал, определению, которое Витгенштейн дал религии. Религия – это чистое действие. В религии все действие. Действие – действие, слово – действие и мысль – действие. Это абсолютно соответствует схеме и сущности ведийского ритуала. Так. И полноценность, да,
ритуал, как они устанавливались и менялись ли ритуалы? Значит, вот, изменение ритуала.
Вот теперь, вот, моя дорогая, плакать готов горькими слезами, но индоевропейский ритуал, который по Иванову, вы знаете, кто такой Иванов? Слышали, да?
Вячеслав, который.
Вячеслав Всеволодович, да. Я всегда говорю, москвич, который не знает, кто такой Иванов, он вообще не москвич. Да? Вы согласны со мной?
Ну, в общем, это сильно, да, было всегда для нас.
Всегда, да, и для меня. Вот, как бы в переносном смысле, один из моих учителей, хотя моложе меня на 2 месяца. Так вот, Иванов считает... И, в общем, другой великий москвич, Владимир Николаевич Топоров, они оба считают, вместе с великими немосквичами некоторыми, считают, что как бы начало этого ритуала, может быть, где-то мерцает в 3-м тысячелетии до нашей эры.
И, по-видимому, сформирован он был где-то, если вам обязательно и география нужна. А все-таки всегда приятно, правда, еще и видеть пространство какое-то конкретное. Да? Не обозначено ли там и X, Y, альфа и так далее. Да? Ну, где-то, грубо говоря, если вы возьмете линейку, вот, если географическую карту и положите эту линейку, скажем, левым ее концом на, грубо говоря, Одессу или Николаев, а правый у вас пройдет над Каспием, да? Где-нибудь над Каспием. Так это ерунда, где-нибудь 2500 километров, то на этом пространстве, видимо, и сложился древнейший индоевропейский ритуал. Где-то по степной полосе, к северу от Северного Кавказа, где-то чуть-чуть севернее Астрахани, где-то потом уже в нынешний западный и северо-западный Казахстан, вот там на пути следования древнейших индоиранских племен от своей от своей индоевропейской родины, где она была, древнейшие не читали. Что делается, да? А хорошо бы вам знать.